Доктор Крейг Киннер, Мэтью, лекция 12. Матфея 12:14. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 12, Матфея 12:14. Иисус говорит: «Приди ко мне, и я успокою тебя». Что ж, уже в следующем абзаце у Иисуса и фарисеев возникает небольшой конфликт по поводу природы отдыха, природы субботы. Собирать урожай на чужих полях было законно. Это было разрешено законом. Фарисеи это одобрили. Однако готовить еду в субботу было незаконно. Это было против закона. Традиция также запрещала поститься в субботу, что пришлось бы делать ученикам Иисуса, если бы они не собирали с поля, потому что у них ничего не было приготовлено, поскольку они были вовлечены в служение. Итак, фарисеи критиковали Иисуса за то, что он позволил своим ученикам сделать это. Единственный способ, которым они действительно готовят еду, это снять шелуху и перемалывать зерна, чтобы положить их в рот. Но Иисус отвечает им оскорблением. Вы не читали? Опять же, это были крайне неграмотные люди. Разве вы не читали, что на самом деле говорит Писание? Он предлагает библейские примеры в стихах с 4 по 6. Давид и его товарищи. Священник дал Давиду и его товарищам хлеб. Итак, из одних царств мы не знаем, были ли у него на самом деле с ним товарищи, но, по крайней мере, мы знаем, что первосвященник думал, что он это сделал, потому что именно это сказал ему Давид. Так что, в любом случае, первосвященник считал, что все в порядке. Хотя это был освященный хлеб, обычно он предназначался только священникам. В чрезвычайной ситуации человеческие потребности имели приоритет. Также, сказал Иисус, священники работают в храме в субботу. Что ж, фарисеи использовали этот аргумент, когда это было удобно для того, о чем они спорили в субботу. В субботу в храме работают священники. Итак, как вы можете говорить, что мы не можем делать это в субботу, если это соответствует духу закона? И затем снова в главе 12 и стихе 7, точно так же, как мы это делали в главе 9 и стихе 13. Милосердие против жертвы, как сказал пророк Осия. И у пророков этого много. И это есть в первой главе Исаии, где он говорит о ваших новолуниях и всех ваших жертвах. Этого недостаточно, если вы не живете по справедливости. Исаия, глава 58, Амос, глава 5, пусть справедливость течет, как вода, праведность, как непрестанный поток. Богу нужны не только наши жертвы по предписанным ритуалам. Он хочет жертвы послушания и жертвы милосердия. Итак, милосердие против жертвы. И затем в стихе 8 Иисус достигает кульминации, говоря о Сыне Человеческом, являющемся Господином Субботы. Ну, вы знаете, если Он Господин Субботы, Он должен быть божественным. Он должен быть Богом, потому что только Бог является Господином Субботы. Однако они не могут преследовать Его по закону, как будто Он утверждает, что Он Бог, потому что это действительно сложно. Сын Человеческий на иврите и арамейском языке обычно означает просто «человек». Можно говорить о том, что Сын Человеческий был человеком. Итак, суббота была создана для людей, а не люди для субботы. Итак, Сын Человеческий, люди являются Господином субботы в этом косвенном смысле. Они могли бы истолковать это таким образом, чтобы не получить его. Но на самом деле он говорит, что он Господин субботы, потому что именно это он обычно подразумевает под Сыном Человеческим. Исцеление в субботу вызвало некоторые конфликты с фарисеями. Фарисеи позволили медицинской помощи спасти жизнь. И, конечно, жизнь взяла верх. Если на вас напали в субботу, сказали, что вы сможете защитить себя. Но фарисеи позволили медицинской помощи спасти жизнь. Но Иисус на самом деле не применяет лекарства. Иисус даже не возложил руки на этого человека. Иисус говорит этому человеку: «Протяни руку». И когда человек протягивает руку, она становится целой. протянуть руку было нетрудно. Из двух школ фарисеев Галилиты даже разрешали молиться за больных в субботу, хотя шамайцы этого не делали. Но Иисус даже не молится как таковой. Он просто говорит «протяни руку», потому что он знает, что произойдет. Он следует воле Отца. «Итак, — сказал Иисус, — кто из вас не поможет животному, упавшему в яму в субботу?» Единственной группой, которая это запрещала, были иссеи. Они не стали бы выручать животное из ямы в субботу, но все остальные могли бы, включая фарисеев. Фарисеи также поили своих животных в субботу. Я имею в виду, что им нужно пить в субботу. Иссеи были крайними людьми. Некоторые из них даже не позволили бы вам сходить в ванную. Это не позволит вам испражняться в субботу. Очень экстремально. Но фарисеи делали все это, потому что понимали, что это необходимо. Итак, они лицемерят. Ну, вы бы сделали это ради животного. Вы копали ямы для других животных, например, волков или кого-то еще, но иногда туда попадало ваше собственное животное. Вы выручите животное, но не позволите этому человеку исцелиться в субботу. И их ответ был бы таким: ну, у него это уже давно. Он мог быть исцелен в любой другой день. Пусть он придет в другой день и исцелится. Но это был день, когда Иисус был там. В этот день стало возможным исцеление. А потом сказано, что они вышли и хотели убить Иисуса. Имейте в виду, фарисеи были известны своей снисходительностью. Саддукеи нет. Саддукеи, если вы встанете у них на пути, они избавятся от вас. Они контролировали правительство, помните. Но фарисеи подчеркивали снисходительность. Фарисеи, вам было очень трудно быть казненным по фарисейским правилам, потому что, если вы зайдете в пещеру и обнаружите кого-то, кто только что умер, и кто-то стоит над ним с ножом, и с ножа капает кровь, вы не сможете привлечь к ответственности человека и казнить его за убийство, потому что, во-первых, вам нужно иметь двух свидетелей, а во-вторых, вы не видели, как произошло убийство. Вы просто видите человека, держащего нож. Итак, фарисеи усложнили задачу. Они не хотели убивать людей. Они были снисходительны. И здесь Иисус даже не нарушил правил, которым должны были следовать галилиты. Фактически, он даже не нарушил шамаитских правил, потому что даже не молился за больных. Он просто сказал: «протяни руку». Но то, что мы есть на бумаге, то, что мы есть в принципе, не всегда то, чем мы являемся в реальности. И именно эти фарисеи не соблюдали своих принципов. Они были очень сумасшедшими, потому что у Иисуса было много последователей, и он вел людей способами, которые, по их мнению, были противозаконными, потому что это противоречило их традициям относительно закона. Да поможет нам Бог, потому что часто мы следуем вещам просто из-за традиций нашей церкви, а они не всегда соответствуют тому, что Бог на самом деле говорит в Библии. Чтобы исцелить людей, Иисус часто говорил: «не говорите». И мы имеем это здесь в 12 часов 16 минут. Ну, это уже тема в Марке. Это все через Марка. И я собираюсь подвести итог этой теме через Марка, прежде чем вернуться к Матфею. Иисус исцелил прокаженного и сказал: «никому не говори». Марка 1 час 44 минуты. Когда он вырастил дочь Иаира, он приказал никому не рассказывать. Марка 5 часов 43 минуты. Когда он исцелил глухого в 7 часов 36 минут и слепого в 8 часов 26 минут у Марка, он сказал: «никому не говорите». Ну, они часто приходили и рассказывали кому-то, но он говорил им не делать этого. Знаете, у него уже были большие толпы. Иисус говорил о царстве как о тайне для посторонних в Евангелии от Марка 4:11.12. Демоны знали личность Иисуса, поэтому он всегда заставлял их молчать в Марка 1 час 25 минут и 3 часа 11 минут. Иисус хотел, чтобы никто не знал, куда он отправился на ретрит в 7 часов 24 минуты. Отчасти это могло быть сделано просто для ограничения популярности, что слишком быстро привело бы к кресту. но Матфей показывает, что это также кое-что исполняет в книге Исаии. Итак, возвращаясь к 12 главе Евангелия от Матфея, Матфей цитирует Исаию 42, 1, 4, где говорится о возлюбленном рабе, в котором Бог благоволит, и Бог помещает на него свой дух. Что ж, Матфей переводит это по-своему, так что оно соответствует голосу с небес в Евангелии от Матфея 3 часа 17 минут, где Бог говорит: «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Понятно, что это связано с тем, как он цитирует 42-ю главу Исаии. Но Исаия 42, когда говорится об этом возлюбленном слуге, говорит, что он не возопит и не переломит даже слабой трости до времени триумфа. И тогда, Матфея 12 часов 21 минута, тогда язычники или народы, примерно так, как это передано в Септуагинте, поверят ему. Что ж, это имеет смысл. Это снова вписывается в миссию язычников, о которой говорит Матфей. Но до этого времени он не вскрикивает и не ломает даже слабую трость. Помните, это тот, кто кроток и смирен сердцем. Он не собирается трубить о себе. Он стремится показать Божью любовь и привести людей к истине Божьей любви. Теперь, в контексте Исаии, Исаия 42 ясно говорит об Израиле. Вот почему в стихах 18 и 19 говорится: «Кто слеп, как не раб мой? Кто глух, как не мой посланник, которого я посылаю?» Израиль не выполняет миссию слуги так, как должен. Исаия 49 начинается именно так. Но вскоре в 49 главе Исаия говорится о рабе, страдающем за Израиль. И то же самое происходит в Исаии с 52 часов 13 минут по 53, 12, где есть тот, кто выполняет миссию слуги, и это Иисус. И он делает это здесь, в Евангелии от Матфея. Что ж, Иисуса еще раз обвиняют фарисеи. Напряжение нарастает. Повествование движется к кресту, хотя в конечном итоге это сделают не фарисеи. Кто такой дьявол? Фарисеи говорят, что это Иисус. Они обвинили Иисуса, но отмена обвинений была обычной практикой. Если бы кто-то обвинил тебя в чем-то в суде, если бы это было возможно, ты бы сказал: «Ну нет, это сделал ты, а не я». И Иисус фактически опровергает здесь обвинение. Иисус говорит: ваше поколение, жаждущее знамения, я изгоняю беса. Вы как те, кто приглашает всех демонов обратно». В 12,45 он это говорит. Итак, он изгоняет бесов. Это поколение приглашает их вернуться в семикратном размере. В этом конфликте с фарисеями встает вопрос хулы на Святого Духа. Его уже обвинили в хулении Бога. Что ж, он предупреждает их, что в этот момент им грозит опасность хулить Бога. В 12,24 обвинение заключается в том, что он изгоняет бесов с помощью Вельзевула. Экзорцизм демонов был формой колдовства, и люди часто, как находят это в магических папирусах, вызывали духов, чтобы избавиться от духов. Итак, его обвиняют в колдовстве, которое по еврейским законам было достойно смерти. Итак, Иисус дает здесь три ответа на этот вопрос. Первый ответ: зачем сатане это делать? Зачем сатане широко изгонять бесов? Да, может быть, время от времени, чтобы заставить вас больше следовать за сатаной, но почему я занимаюсь этим повсеместным изгнанием бесов, зачем сатане в этом участвовать? Во-вторых, если вы говорите мне, что я изгоняю их сатаной, то кем изгоняют их ваши сыновья? Потому что, когда фарисеи или другие люди пытались избавиться от демонов, они использовали дурные запахи, магические кольца и заклинания. Иисус не использовал ничего из этого. Он просто изгнал их, потому что Бог уполномочил его сделать это. И его третий ответ — это не магия, не духи, не дух Вельзевула, нет, но истинный Дух Божий, 1228. Итак, Дух и Царство здесь тесно связаны, как мы увидим, а также в других местах Нового Завета. Фактически, в произведениях Павла он больше подчеркивает Дух, чем язык Царства, потому что именно через Дух Божий правление осуществляется в нас в настоящем. Но в 11 главе и 20 стихе Луки формулировка немного другая. «Если я перстом Божиим изгоняю бесов, то Царствие Божие пришло к вам». Это как волшебники фараона. В 7 главе Исхода они дублируют некоторые вещи, некоторые в 8 главе Исхода, но, наконец, в 8 главе Исхода они говорят, что это перст Божий. Мы не можем это повторить. То, что делает Моисей, на данный момент мы не можем повторить даже на небольшом уровне. Что ж, Матфей интерпретирует эту формулировку, и его интерпретация, безусловно, правильна. Перст Божий, что он имеет в виду? Дух Божий делает это. Это соответствует контексту Евангелия от Матфея, потому что вы думаете о Матфея 12 часов 18 минут, где он цитирует Исаию. Иисус исполняет 42 ю главу Исаия. Иисус — слуга, наделенный силой Духа. И это соответствует тому, что мы знаем об эсхатологическом обещании Царства. Исаия 44, Иезекииль 36 и так далее. Дух был связан со второй главой Иаиля, продолжаясь в третьей главе Иаиля, Дух ассоциировался с обещанным восстановлением, восстановлением народа Божьего. Это верно для большинства отрывков, в которых говорится о будущем излиянии Духа в Ветхом Завете. Итак, они должны увидеть, что, поскольку Дух активен в служении Иисуса, они должны признать, что Царство близко, что Царство Божие присутствует в служении Иисуса. Но они этого не делают. И это означает, что они называют Святого Духа, Духа Божьего, действующего через Иисуса, а они называют Его злым духом. Они называют Дух Божий сатаной. Они отвергают не только Иисуса, они отвергают ясное свидетельство Духа об Иисусе. Похуля Святого Духа, люди говорили всякое о Нем и о том, что это значит. Но я думаю, что в этом контексте это показывает нам, что это значит, сердца людей настолько ожесточены, что они не просто отвергают послание, но отвергают самые ясные свидетельства послания. Они доходят до того, что какие бы доказательства ни предлагались, они их отвергают. Их сердце настолько жестоки, их разум настолько закрыт. Иисус говорит, что вы рискуете зайти так далеко, говорит он фарисеям. Иногда христиане задаются вопросом: «Ох, делал ли я это когда-нибудь?» Смотри, если ты покаялся, ты этого не сделал. Это человек, у которого сердце настолько ожесточено, что он становится неспособным к покаянию. Иисус говорит о связывании сильного человека. Он приводит притчу о связывании сильного. Это также есть в Марка 3 часа 27 минут, и Марк на самом деле дает иллюстрацию этого, где Иисус изгоняет легион бесов из человека, которого никто не мог связать, потому что он был очень силен. Что ж, здесь Иисус говорит о том, чтобы связать сильного человека другим способом. Иногда вокруг ходят люди и говорят: «Я связываю тебя, сатана». Кстати, когда я говорил о том, как я молился и Бог отвечал на мою веру, хотя я делал это неправильно, это один из способов. Однако, как только я узнал, что это неправильно, это больше не работало. Но это не значит, что Иисус ходил и говорил: «Я связываю тебя, сатана». Он не делает этого ни перед одним из своих изгнаний нечистой силы в Евангелиях. Это не значит, что это обязательно неправильно, но это часто встречается в еврейских историях, в магических текстах, это повсюду, где говорится о принуждении духов исполнять их волю и так далее. Но Иисус иносказательно говорит о том, что он связал сильного человека, чтобы у сильного могли отобрать его имущество. Другими словами, Иисус освобождает этих людей от одержимости сатаной. Итак, где же Иисус связал сильного человека? Если он имеет в виду конкретный случай, то наиболее вероятным местом, где мы можем увидеть, что он связал сатану, было сопротивление ему при искушении в 4 главе Евангелия от Матфея. Там Иисус победил его. Теперь Иисус мог ограбить имущество сильного человека. Сильный человек не мог добраться до него. Иисус продолжает говорить: «Вас будут судить по вашим словам. Вы говорите обо мне критически, но каждое слово, сказанное человеком, будет там. Это будет поднято в судный день». Что ж, если говорить плохие вещи заслуживает суда, очевидно, что хула на Святого Духа заслуживает суда. почему это нельзя простить? Что ж, если кто-то отвергнет даже самые очевидные доказательства, тогда вашим сердцам будет слишком тяжело найти истину. Итак, опять же, это не относится к тому, кто уже покаялся. Далее Иисус говорит: «Вы знаете, они хотят знамения». Далее Иисус говорит: «Вам будет дан знак». Это не тот, о котором вы просите. Его критики потребовали знака в 12 часов 38 минут, как будто он и не подавал знаков. Он уже подавал им множество знаков. Но Иисус говорит, что «я дам тебе знак Ионы». Иисус был мертв 3 дня, как Иона 3 дня находился в чреве морского существа. Итак, 3 дня по древнему исчислению означают, вы знаете, часть дня, засчитываемую за целый день. Итак, я согласен с теми, кто говорит, что Иисус умер в пятницу и воскрес в воскресенье. Но в любом случае, это часть каждого из 3 дней. Но это подчеркивает то, что говорит Иисус. Он сказал, что ниневитяне раскаялись в проповеди Ионы. Итак, у Матфея, на самом деле, это проповедь, в которой им предлагается покаяться. На суде еврейские учителя сказали, что богатые, последовавшие за Богом, восстанут на суде. А для людей, которые говорили: «Нет, я слишком богат, чтобы следовать за Богом», богатые, которые следовали за Богом, встали бы и осудили их. И бедные восстанут на суде. И бедные, которые были благочестивыми, указывали бы на бедных, которые были нечестивыми. Бедные, которые были нечестивцами, говорили: «Вы знаете, мы слишком бедны, чтобы служить Богу». И бедняки, служившие Богу, сказали бы: «Знаете, мы можем сказать, что это неправильно». И они осудили бы это. Точно так же, говорит Иисус, восстанут язычники. Эти люди, у которых было меньше света, чем у вас, осудят вас на суде. Ниневии и царице Савской в судный день будет лучше, чем тебе. И в Евангелии от Матфея 12 говорится о матери и братьях Иисуса. Итак, у Марка мать и братья Иисуса подошли примерно к этому моменту истории, в 3 часа 31 минута, потому что в 3 часа 21 минута они услышали, что Иисус сошел с ума. Что ж, Матфей здесь немного добрее к матери и братьям Иисуса. Он не подчеркивает всю эту суть. Но семья была важнейшей ценностью в культуре. И, очевидно, нужно было чтить своих родителей. Но Иисус говорит: «Мои ученики — это моя духовная семья. Это семья, которая имеет наибольшее значение». Он не отвергает свою земную семью, но делает приоритетом то, что его духовная семья имеет наибольшее значение. И это было бы оскорбительно в той культуре. Переходим к 13 главе Евангелия от Матфея, притчам о присутствии царства. Здесь у нас есть 7 или 8 притч, точно так же, как 7 или 8 притч о будущем царстве в Евангелиях от Матфея 24 и 25. И одна из этих притч, ближе к центру этого раздела, действительно подчеркивает разницу между, подчеркивает важность наличия королевства. Горчичное зерно против горчичного дерева. И снова дрожжи вмешали в тесто. Подчеркните настоящее скрытое царство, а не будущую славу. В этой притче также упоминается 13 глава Евангелия от Матфея, сеятель, сеющий будущий урожай. Он также говорит о том, что пшеница и плевелы будут расти вместе до будущего. Итак, речь идет о нынешней деятельности в свете будущего царства, но это нынешняя деятельность. Царство особенно похоже на дрожжи, на сокровище или на жемчужину, ради которой жертвуют всем. Что такое притча? Иисус рассказывает много притч. Что такое притча? Что ж, некоторые ученые подчеркивают обычный смысл этого греческого термина. Уже у Аристотеля это означало аналогию. Греческие философы и Павел использовали иллюстрации, они много использовали аналогий, но обычно то, что они рассказывали, не было живыми притчами, такими как притчи Иисуса и других еврейских учителей. Между прочим, это подразумевает подлинность притч Иисуса. Поскольку более поздняя церковь не рассказывала подобных притч, мы можем быть уверены, что более поздняя церковь не выдумывала бы эти притчи. Это вещи, которые восходят к Иисусу. И это то, что даже те, кто склонен скептически относиться к чему-то, что вы не можете доказать, ну, здесь у нас есть доказательства, которые должны склонить их сказать «нет», они возвращаются к Иисусу, если они открыты для доказательств. Еврейское слово «машал», которое иногда переводят как «притча по-гречески» означает разные вещи. Это могут быть рассказы, пословицы, насмешливые песни, загадки и т.д. Точно так же и притчи Иисуса охватывают тот же диапазон литературных форм. Так что, вероятно, оно использовалось так же, как септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета, иногда использует притчу для перевода машала. Иисус говорит такие мудрые слова. Ближайшие конкретные параллели с притчами Иисуса мы имеем у других еврейских мудрецов. Вы можете найти какие-то притчи о животных и басни у греков, но на самом деле самые близкие параллели есть у нас, и у нас есть притча о растениях, кстати, в Ветхом Завете, первая растительная сказка, можно сказать, из главы Судей. 9. Рассказанный одним из сыновей Гедеона. Но я думаю, что у нас также есть Нафан, рассказывающий Давиду притчу во Два царств, 12 главе. Но самые близкие конкретные параллели с притчами Иисуса – это притчи, рассказанные другими еврейскими мудрецами. Фактически, некоторые из них используют одну и ту же сюжетную линию. Раввины также использовали сюжетные притчи. Они использовали те же основные черты, что и Иисус, например, землевладелец и поле, царь, устраивающий свадебный пир для своих детей и своего сына, и так далее. Но более поздние раввины не могли повлиять на Иисуса. Мы знаем это, потому что они позже. И при этом они не пытались бы учиться у Иисуса. Кажется, есть история о раввине Элиэзере бен Хурканесе, которого арестовали на минуту за ересь. И он такой: «Ну, что я сделал не так, что Бог позволил мне быть ложно обвиненным в этом?» И другой раввин сказал ему: «Ну, ты когда-нибудь слышал что-нибудь из того, что говорили эти иудеи-христиане, и что ты одобрял?» Он сказал: «А да, было что-то». «Ну, видишь ли, именно поэтому ты этого заслуживаешь». Они были очень недовольны тем, что говорил Иисус или его последователи. Они считали, что это загрязняет их разум. Итак, они не пытались учиться у Иисуса. Но у них обоих был общий источник, еврейские мудрецы часто использовали истории, чтобы донести свою точку зрения, как это есть у Сираха и так далее. Раввины, как мы видим в их более поздней литературе, чаще прибегают к королевским судам, чем Иисус. Он иногда так делает. Но притчи Иисуса носят более аграрный характер, вероятно, потому что он обращается в первую очередь к галилейским крестьянам, галилейским бедным земледельцам. Раввины также были склонны поддерживать общепринятые ценности. Иисус имеет тенденцию не спровергать традиционные ценности, идя вразрез с сутью культуры. Иисус также более эсхатологичен и больше говорит о последнем времени. Раввины, возможно, сделали меньше этого отчасти потому, что они сгорели после лжемессии по имени Бар-Кохба, ложность которого они впоследствии признали. Но Иисус, истинный Мессия, был готов говорить о последнем времени. Цель притч. Притчи, по сути, были иллюстрациями к проповедям. Ну а какая польза от иллюстрации без проповеди? Могут быть исключения, но во многих случаях, если вы рассказываете историю, и у вас нет подкрепляющей ее проповеди, люди понятия не имеют, что вы пытаетесь донести через эту историю. Часто Иисус рассказывал притчи, не интерпретируя их публично. Иисус хранил тайну царства для своих учеников и давал другим лишь достаточно подсказок, чтобы пригласить их снова на изучение Библии в середине недели или пригласить их следовать за ним более внимательно, чтобы они тоже могли стать учениками и изучить его учение. Это касается не только 12, но и учеников, всех тех, кто был учениками Иисуса, тех, кто внимательно за ним следовал. Некоторые ученые, более скептически относящиеся к некоторым учениям Иисуса, сомневаются, что Иисус когда-либо объяснял свои притчи даже своим ученикам. Но они, скорее всего, ошибаются. На самом деле, я могу сказать, что они, скорее всего, ошибаются, просто основываясь на том, что мы знаем о древней еврейской культуре. Еврейские учителя обычно давали толкование своим притчам и даже своим тайным учениям, которые они сообщали своим ученикам. Теперь у них были некоторые тайные учения, которые они могли сообщать только одному ученику одновременно, например, когда они говорили о тронной колеснице или о тайнах творения, потому что они говорили: «Ну, огонь мог бы сойти с небес, если бы они мы делаем это со слишком большим количеством людей». Но даже своими тайными учениями они сообщали своим ученикам. Вот что они сделали. Они объясняли свои притчи. Многие притчи Иисуса очевидны из контекста. Конечно, притчи в Луке 15 самоочевидны. Но ученики Иисуса были не умнее большинства из нас, и ученикам Иисуса нужны были объяснения. Я не знаю, сколько из них я бы получил без объяснений. Некоторым из наиболее скептически настроенных ученых не нравятся евангельские записи объяснений Иисуса, потому что они не согласны с интерпретациями притч, которые придумали эти ученые. Но опять же, древние учителя обычно объясняли эти вещи своим ученикам. И угадайте, кто является основным источником того, что мы имеем в Евангелиях? Ученики. Так что, по-видимому, они услышали интерпретации. Да, Августин и средневековые толкователи слишком аллегоризировали притчи. Итак, некоторые толкователи слишком остро отреагировали на такую аллегоризацию притчи, пытаясь найти символическое значение в каждой детали притчи. Так, Адольф Юлихер утверждал, что каждая притча имеет только один смысл и одну главную мысль. Итак, всякий раз, когда Иисус объяснял в своих притчах более чем одну точку соприкосновения с реальностью, Юлихер отвергал это объяснение. Но Юлихер, за которым также следовали Дод и Иеремия, и Иеремия должны были знать лучше, потому что он довольно хорошо знал еврейскую литературу, но Юлихер, Иеремия и Дод зашли слишком далеко, потому что в древних еврейских притчах они часто действительно имели несколько точек зрения. Контакта с реальностью. Не каждая точка должна была что-то символизировать, но часто они имели несколько точек. Юлихер сказал один момент, потому что следовал правилам риторики Аристотеля. Но раввины, вероятно, обычно не знали и, конечно же, не слишком интересовались правилами риторики Аристотеля. И, как заметил риторический критик Бен Уизерингтон, Жюлишер даже неверно истолковал Аристотеля. Фибик, современник Юлихера, подошел к притчам по-другому. На самом деле он индуктивно смотрел на то, как раввины рассказывали свои притчи и как они давали свои толкования. И Фибик действительно был на правильном пути, в отличие от Юлихера. Так, Роберт Джонстон фактически сделал 600-страничную диссертацию по танайским притчам и подробно продемонстрировал, что Фибик был прав, а Юлихер ошибался. И поэтому большинство ученых, которые что-либо знают о еврейских притчах, признают это, включая еврейских ученых, пишущих о еврейских притчах. Они признают, что часто существовали интерпретации, и зачастую у них было несколько точек соприкосновения. Даже библейские притчи часто имели несколько точек соприкосновения. Это верно во Два царств 12, стихи с 1 по 6, где есть некоторые вещи, которые заменяют другие вещи. Просто пример такой раввинской притчи. Раввин рассказал притчу о короле, которому нужна была охрана для его сада. Итак, он выбрал одного парня, который не мог ходить, и другого парня, который не мог видеть. Парень, который не мог ходить, мог заметить воров, а парень, который не мог ходить, мог вскочить, помахать руками и отпугнуть злоумышленников. Но ни один из них не смог украсть его яблоки. Что ж, парень, который не мог ходить, и парень, который не мог видеть, нашли способ перехитрить владельца. Парень, который не мог ходить, забрался слепому на спину, и они украли яблоки. Когда король вернулся, они сказали: «Ой, мы не знаем, кто украл яблоки». Очевидно, что это не могли быть мы, потому что один из нас слепой, а другой не может ходить. Итак, он заставил хромого залезть на спину слепому. «Вы вместе согрешили», — сказал он, — «поэтому вместе и будете судимы». Раввин сказал, что то же самое происходит, когда Бог судит мир. Сначала Он воскресит нас, чтобы наши души и наше тело, согрешившие вместе, могли быть судимы вместе. Ну, очевидно, в этой притче судья и царь представляют Бога. А в притче слепой и человек, который не мог ходить, олицетворяют тело и душу. Итак, точек соприкосновения было несколько, как минимум три. Нечто подобное мы увидим в притче о сеятеле с множеством точек соприкосновения, в притче о почвах. Контекст таков. Иисусу противостоит религиозная элита и, возможно, его собственная семья, хотя Матфей не совсем ясно понимает это, в отличие от Марка. А затем, в конце притчи, его отвергает родной город. Не все принимают послание Иисуса. Поэтому те, кто проводит время с Иисусом, должны осознавать, что почва, не приносящая добрых плодов, представляет собой людей, отвергающих послание Иисуса. Почва, приносящая добрые плоды, это люди, принимающие послание Иисуса. Но Иисусу все равно придется объяснять это своим ученикам. Иисус использует некоторые банальные образы, которые узнают его слушатели. Большинство галилеян были аграрными крестьянами. Они обрабатывали землю либо для себя, либо для богатых землевладельцев. Они часто сеяли перед вспашкой. Иногда пахали перед посевом. Некоторые культуры скажут, что это глупо. Никогда не сеешь, прежде чем вспахать. Но в древней еврейской литературе мы находим, что это делалось обоими способами. Иногда сеяли перед вспашкой. И, судя по всему, человек — это первый год в поле, поэтому местность он знает не так хорошо, как если бы эта земля принадлежала ему уже давно. Средняя доходность зерна в Италии была примерно в 5-6 раз выше. В Иудее оно было примерно в 7,5-10 раз. Итак, за каждое посеянное зерно вы получите обратно в среднем от 7,5 до 10. Но Иисус, после того, как Он рассказывает эту притчу о хорошей почве, которая компенсирует плохую почву, более чем компенсирует плохую почву, и мы благодарим Бога за это, потому что в противном случае церковь давно бы вымерла, верно? Но Иисус отсылает толпу домой, не объяснив притчу. Итак, ученики спрашивают Его о притче. О чем это говорит? Иисус говорит, что тайны царства предназначены только для вас. Они не для посторонних. Если кому-то нужны секреты королевства, ему нужно остаться здесь. Они не должны быть просто аутсайдерами. Им нужно оставаться не только ради историй и исцелений. Им нужно стать учениками. Только те, кто остался после того, как толпа разошлась по домам, могли понять. Затем Иисус объясняет четыре типа людей, которые слушают Его учение. По Его словам, семя украдено дьяволом. Нет, дьявол не вездесущ, но за кражей семени стоит дьявол. Семя украдено дьяволом. У нас есть фигура речи, которая входит в одно ухо и вылетает из другого. Это может быть похоже на то, как будто кто-то смотрит видео или слушает учение, но на самом деле не обращает внимания. Их приверженность слишком поверхностна для трудных времен, а испытание — это еще одна почва. И другая почва — те, кто отвлекается на богатство и дела этой жизни. Их волнуют другие вещи. Они не ищут прежде всего царства. Не то чтобы все остальное не имело значения, но ищите прежде царства, и все это приложится вам. Первоснаперво. Но затем четвертая группа, говорит он, четвертый вид почвы, те, которые слышали слово и поняли его. Ну, кто же понял это слово? Иисус уже сказал им. Вы, ученики, вы, оставшиеся для истолкования. Хотим ли мы быть хорошей почвой? Мы можем стать хорошей почвой, выбрав быть учениками, а не просто толпой. Если бы вы оставались со мной так долго на курсе Мэтью, я подозреваю, что вы, вероятно, были хорошей основой, потому что у большинства людей не хватило бы терпения, чтобы сделать это, но у вас есть. Для тех, кто просто слушает проповедь воскресным утром, этого может быть недостаточно, если у них нет собственной очень сильной религиозной жизни. Нам нужно выйти за рамки простого слушания чего-то раз в неделю. Нам нужно быть учениками. Нам нужно следовать за Иисусом. Нам нужно регулярно учиться у Иисуса. Будущее откровение людей царства содержится в главе 13, стихах с 24 по 43. У нас есть притча о горчичном зерне и дрожжах, 13 часов 31 минута и 32. Она помещена в середину притчи о сорняках, точно так же, как Иисус дает первое толкование перед вторым толкованием после притчи о четырех почвах. В середине притчи о сорняках он собирается поговорить о горчичном зерне и дрожжах, потому что это дает нам некую подсказку. Мы поговорим об этом подробнее. Но притча о сорняках 13, 24-30 с толкованием в стихах 36-40 подчеркивает сокрытость царства в настоящем. Это реалистичная сельскохозяйственная история с 13 часов 24 минут до 30. Домохозяева были обычным явлением в раввинских и греческих историях. Поля были обычным явлением в раввинских притчах, хотя они были специальными. В этих притчах они могли означать что угодно. Иисус говорит, что царство подобно. Он не имеет в виду, что царство обязательно похоже на первое, что он упоминает в притче, но это было тогда, когда раввины сказали, что они имели в виду, что царство похоже на всю эту историю, на то, о чем эта притча, а не обязательно на первое, что они упомянули. Вот что происходит с царством, говорит Иисус. Что ж, у этого человека был враг. Это было распространено в древнем мире. У многих людей были враги, в том числе у фермеров. И что вражеские фермеры иногда делали с другими фермерами, так это иногда сеяли плевелы, лалюм таментрум. Похоже на пшеницу на ранних стадиях. Я называю это ужасной притчей. Кроме того, в некоторых переводах эти слова называются плевелами. Итак, это похоже на пшеницу на ранних стадиях. Мы знаем, что конкурирующие земледельцы иногда враждовали таким образом, поскольку римлянам даже приходилось издавать закон, запрещающий сеять плевелы на чужом поле. Вы могли бы тщательно выкорчевать сорняки, но вы не смогли бы избавиться от такого количества. А поскольку плевело выглядело как пшеница, на ранних стадиях существовала вероятность выкорчевать часть пшеницы. Но когда пшеница выросла, тогда можно было отличить плевелу от пшеницы. Тогда вы сможете их разделить. Шторка была бесполезна, разве что в качестве топлива. И так будет в день суда. Именно тогда праведники и нечестивцы будут разделены. Прежде чем вернуться к толкованию притчи о плевелах или плевелах, он приводит притчу о настоящем скрытом царстве, которое есть то же самое, что и будущее славное царство. Семя горчицы было, как известно, маленьким, но из него выросло очень большое растение. Согласно тому, что ученые чаще всего называют горчичным семенем и горчичным деревом, горчичное дерево на самом деле представляет собой очень большой кустарник. Вокруг Галилейского озера он может вырасти до высоты 8 или 10 футов. Так что птицы, возможно, не так часто строят гнезда на его ветвях. Они могут просто сидеть на его ветвях. Но это интересно. Иисус использует язык, очень похожий на Иезекииль 17 и особенно на Даниила 4 часа 12 минут. Даниил 4 часа 12 минут говорит об этих разных царствах, о царстве Навуходоносора. Он говорит о Навуходоносоре как о дереве, большом дереве, к ветвям которого могли прилетать птицы и гнездиться. Итак, Иисус намекает на этот язык царства, но в конечном итоге он говорит о Царстве Божьем, которое заменит четыре царства, о которых говорит Даниил, более ранние царства, о которых говорит Даниил. Дрожжи иногда ассоциировались со злом. Итак, когда мы слышим о дрожжах, добавленных в буханку или хлеб, дрожжи иногда ассоциируются со злом. Так что это может придать этому шокирующую ценность. Но основная идея дрожжей не зло. В случае с приготовлением дрожжей или закваски на Песах это было просто символом спешки. Вам пришлось поторопиться. У вас не было времени поработать с дрожжами. Здесь дело в дрожжах как раз в распространенности дрожжей, самой характерной их особенности. Он перемешивается по всему тесту. Однако Иисус использует для этого особое слово. Он говорит, что женщина прячет его в тесте. Это необычное описание, поэтому оно очень выразительное. Это подчеркивает суть. Эти дрожжи пронизывают тесто, но она прячет их в тесте. Вы не знаете, что оно там, если не знаете ничего лучшего. Точно так же, как люди не признали бы царство Иисуса, если бы не знали ничего лучшего. Галилеянки пекли хлеб для своего дома, но это больше, чем обычно пекут галилеянки. Муки здесь примерно 50 фунтов. Хлеба хватит более чем на 100 человек. Я не могу сразу сообразить, каков метрический эквивалент 50 фунтов, но мне не нужно беспокоиться о метрическом эквиваленте для 100 человек. Это много хлеба. Обычно столько не исправишь. Для женщины было невозможно исправить что-то большее, но это способ сказать: «Знаете, все будет здорово». Это будет далеко за пределами того, как выглядит сейчас. Но только те, у кого есть глаза веры, признают присутствие царства. Те из нас, у кого есть то духовное чувство, которое Бог дал нам для распознавания, вот царство. Не все это осознают. Павел говорит об этом во 2 Коринфянам 2. Он говорит, что мы — аромат жизни для тех, кто принимает благую весть, и смрад смерти для тех, кто ее отвергает. Они видят в наших апостольских страданиях только страдания, так же, как они видят в кресте только смерть. Но те, кому был дан дар вечной жизни, признают на кресте, что это послание жизни, и они признают в апостольских страданиях, что это сделано для определенной цели. Это принести жизнь. Точно так же люди не всегда признавали царство в Иисусе, исцеляющем некоторых больных и изгоняющем бесов, но именно это делал Иисус. Притчи Иисуса предназначены для раскрытия Божьих тайн. Он говорит, что это загадки для посторонних, но они передают истину ученикам, тем, кто готов прислушаться к ним. Итак, толкование притчи о плевелах, плевелах и сорняках. Бог терпит нечестивцев ради избранных, но когда-нибудь Он проведет различие между ними с 1336 по 43 год. Образы жатвы последнего времени были знакомы. Вы найдете это в некоторых более поздних еврейских произведениях, таких как «Два воруха» и «Четыре ездры». Иисус обнимал грешников за столом, но осуждал религиозных людей. Вы не могли сказать, глядя на то, кто войдет в царство, а кто нет в данный момент, потому что вы не знали, кто будет упорствовать, и вы не знали, кто действительно отреагирует. На сообщение, которое еще не услышала. То же и с притчей о почвах. Вы сеете повсюду. Вы не знаете. У Бога есть для нас сюрпризы. Знаете, весть сначала распространилась в Галилее, а затем в Иудее. Затем он начал распространяться в Сирии, Турции, Египте и в конечном итоге распространился дальше в Римской империи. Он начал распространяться на восток, в Западную Азию и далее в Азию. Оно начало распространяться на юг. Аксумская империя в 300-х годах была обращена в христианство примерно в то же время, что и Римская империя. Но вы видите, что они не являются постоянными, что в некоторых местах, где Евангелие в какой-то момент истории процветало больше всего, оно сейчас меньше всего или, по крайней мере, не очень сильно сейчас. В некоторых других местах Евангелие процветает. Вы можете это увидеть. Я имею в виду, что никто в первом веке не мог себе этого представить, кроме значительной части Африки, Латинской Америки и некоторых частей Азии, где распространяется Евангелие. Большая часть этого произошла в течение одного столетия. Бог заботится о том, чтобы благая весть дошла до всех народов и всех народов. Но мы не всегда заранее знаем, кто получит. Итак, мы посланы ко всем народам с благими новостями. Иногда мы закладываем фундамент, а потом он взрывается ради Евангелия. Я имею в виду, что это взрывается в позитивном ключе. Это распространяется в положительном ключе. Акцент Мэтью, возможно, частично делается на том, чтобы остаться частью еврейской общины. Вам не обязательно вытаскивать. Или продолжайте общаться с людьми, даже если они сейчас не служат Богу. Мы не знаем, что нас ждет в будущем. Вероятно, некоторые люди сказали, что это относится и к церкви, в которой есть нечестивые и благочестивые люди. Возможно, в этом есть правда. Возможно, речь также идет о сосуществовании людей царства с миром в этом веке. 2 Петра 3 говорит об ожидании и ускорении наступления Дня Божьего. В чем причина задержки? 2 Петра 3 говорит, что Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. Он хочет, чтобы каждый имел вечную жизнь. Есть люди, которые обратятся к Богу, но еще не обратились к Богу, если слово задержится. 13:44-53 говорит о тех, кто знал цену царству. Царство будет стоить его истинным последователям всего. Иисус стоит всего. 13:44-46 Иисус говорит о сокровище, спрятанном на поле. Ну а люди в Иудее и Галилее часто прятали сокровища. Это был известный фольклорный мотив. Было много людей, которые рассказывали истории об этом. Счастливый конец, вы получаете сокровище. Крестьянин-фермер здесь, видимо, работает у, вероятно, заочного помещика. Помещиков было много. Земля принадлежала им, но они не особо ходили ее смотреть. Вот кто-то работает над имением этого человека. Ну, он идет и покупает у помещика этот участок земли. Поскольку в земельных контрактах часто указывается, что вы получаете землю и все, что на ней находится. Он получает обычный земельный контракт и владеет всем, что находится на этой земле. Большинство историй о сокровищах, рассказанных раввинами, связаны с юридическим компромиссом, богатством искателя или вознаграждением за покаяние, но здесь акцент делается на цене. Это сокровище стоило всего, поэтому он продал все, что имел, чтобы получить нечто, что стоило гораздо дороже. Иисус сказал, «Даже свою собственную жизнь, если ты потеряешь свою жизнь ради жизни вечной, оно того стоит». Мы отдаем свои жизни Иисусу, и Он спасает их. Он также рассказывает еще одну подобную притчу «Купец и жемчужина». В отличие от крестьянина, это человек с капиталом. Иисус рассказывает здесь историю о ком-то, у кого есть некоторое богатство. Большинство торговцев продавали отдельные изделия, но жемчуг был одним из самых дорогих товаров. К тому времени, когда импорт пришел в Римскую империю, они были предметами роскоши. Дайверы ловили жемчуг в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане. Другие еврейские истории, рассказывающие о жемчуге, подчеркивают благочестие человека, который переплатил за рыбу на субботу и поэтому нашел в рыбе жемчужину и так далее. Иногда жемчужина использовалась как символ учения Торы. Но в любом случае в этой истории, которую рассказывает Иисус, человек находит драгоценную жемчужину. Эта жемчужина стоила всего. И вот в этом случае, говорит Иисус, оставьте все, если нужно, ради этой жемчужины. Только последний суд покажет тех, кто действительно предан царству. С 13:47 до 50. Не делайте этого для того, чтобы другие люди думали, что вы молодец. И опять же, некоторые люди не выдерживают, а некоторые позже приходят к вере во Христа. Вокруг Галилейского озера можно было увидеть рыбаков, отделяющих съедобную и кошерную рыбу от той рыбы, которую нельзя есть или которую нельзя есть или есть против иудейского закона, Левит 11. Королевство еще не сгорело в огне, но оно скрыто присутствовало в мире. Когда-нибудь царство будет завершено, и Бог выведет все на свет. Бог будет судить тайны сердец людей. Те, кто прощены, те, кто ходит во свете Божьей любви, навсегда останутся с Ним. Страдания закончатся. Те, кто решил отвергнуть все предложения любви, которые Бог сделал им через все, что Он для них сделал, будут вдали от Него навсегда, по своему собственному выбору. И мы видим в 13:51-53, что истинные учителя царства демонстрируют его ценность на всеобщее обозрение. Закон по-прежнему ценен. Помните. С 5:17 до 5:20. Ну, были люди, которые знали закон. Они уже обучены закону, но затем приходят в царство. Итак, они объединяют лучшее из того, что есть в Торе, с полным пониманием царства. Иисус говорит о них как о книжниках царства. Мы читаем об этом позже в Евангелии от Матфея, где Иисус говорит: «Я посылаю к вам пророков, учителей и книжников». В 28:19 он говорит, что мы должны готовить учеников для царства. Вероятно, таким писцом для царства был и сам Матфей. Он хорошо знал Священное Писание и хорошо понимал благую весть о царстве. На этом этапе я могу перейти к 14 главе Евангелия от Матфея. Опять же, я собираюсь сделать некоторые из этих вещей менее подробно, но я собираюсь рассказать вам в 14 главе Евангелия от Матфея эту историю об Ироде Антипе. Вы помните, что Ирод был правителем Галилеи? Ну, Ирода больше, чем один. Ирод во второй главе Евангелия от Матфея — это Ирод Великий. Это Ирод Антипа, один из его сыновей. Архилай, его сын, правил Иудеей недолго. Его отстранили от должности, но Ирод Антипа долгое время оставался у власти. Он не был королем. Он был правителем, точнее тетрархом, который был правителем тетрархии. Но он занимался своими делами и радовал Рим, и таким образом оставался у власти на протяжении целого поколения до времен Иоанна Крестителя. Но именно тогда у него случился роман с женой брата Иродиадой. Она ему настолько понравилась, что он хотел, чтобы она вышла за него замуж. Но Иродиада была принцессой, и как принцесса она отказалась выйти замуж за многоженца. Она сказала: «Смотри, я не выйду за тебя замуж, если у тебя уже есть другая жена». Итак, Антипа решил: «Ладно, я хочу жениться на Иродиаде, поэтому собираюсь развестись со своей первой женой». Что ж, мы уже знаем, что думал Иисус о подобных вещах, но Антипа решил развестись со своей первой женой. К сожалению, его первая жена тоже была принцессой. Она была дочерью царя Арета IV, царя набатейских арабов. Теперь Набатея простиралась на очень обширной территории. В него входил Декаполис, о котором мы говорили ранее. Вероятно, он не контролировал Дамаск в этот период, но у него находился этнарх в качестве главы торгового сообщества в Дамаске. Но он контролировал большую территорию, очень могущественный король. Римляне фактически оставили его у власти в качестве короля Римской империи, потому что он был у власти. Его дочь была замужем за Иродом Антипой Ай, и это был очень удачный с политической точки зрения брак. Но первая жена Антипы, набатейская царевна, отказалась принять оскорбление, узнав, что Антипа собирается с ней развестись. Она сбежала обратно к отцу прежде, чем Антипа смог с ней развестись. Это создало напряженность между Галилеей и Набатеями. Вот несколько сцен из Набатеи, возможно, тогда они выглядели немного лучше. Но в то время это стало большой политической проблемой, потому что даже на территории Ирода Ирод контролировал не только Галилею, но и Перию за Иорданом. Там жило много набатеев. И последнее, что вам нужно на вашей территории, это люди, которые являются вашими подданными, но на самом деле они лояльны к кому-то другому. Конечно, сегодня это часто происходит в странах, где существует разделение, не соответствующее этническому признаку и так далее. Так и произошло, но Ироду Антипе это было очень неудобно. В конце концов, это привело к войне, и набатейцы полностью победили Ирода Антипу. Это было очень унизительно для Ирода Антипы. Они бы захватили его королевство, если бы не вмешались римляне. Его неудачный брак с Иродиадой был политически чувствительным. На самом деле эта война произошла после смерти Иоанна Крестителя. Люди говорили, что это был суд над Иродом из-за смерти Иоанна Крестителя. Но это уже был политический вопрос, уже политическая проблема, когда об этом говорил Иоанн Креститель. Джон пришел. Иногда мы решаем моральные проблемы, но эти моральные проблемы, похоже, имеют политические последствия. Итак, Антипа приказал арестовать Иоанна. Проповедь Джона только возбуждала людей, жалующихся на то, что он сделал с этим браком. И поэтому он поместил Иоанна в темницу Махаэра, свою парусскую крепость. Вот еще останки Махаэруса. Тогда это выглядело лучше. Вот еще немного декораций, и это даже не подземелье. Но в 14 главе Евангелия от Матфея история в 6 главе Марка длиннее, но у Матфея есть наиболее важные детали. Банкет здесь контрастирует с Иисусом как хозяином 5000 человек, которые мы видим в контексте. Иисус – хороший хозяин. Ирод Антипа – гнилой хозяин. Однажды Ирод Антипа устраивал себе большую вечеринку по случаю дня рождения. Дни рождения, кстати, отмечали и греки, и римляне. Это не было еврейским обычаем. Это не значит, что это плохой обычай. Мне нравится праздновать, что Бог дал мне еще один год, и мне нравится, что люди были особенно добры ко мне в тот день. Но это был греческий и римский обычай. Но члены еврейской элиты часто следовали греческим обычаям. Банкеты семьи Иродиан были общеизвестно аморальны. Есть один ученый, который часто очень скептически относится к сообщениям в Евангелиях, но когда он дошел до этой истории, он сказал: «Вы знаете, я бы отнесся к этому скептически, если бы мы не знали, что, ну, семья Иродиан была известна своей аморальной банкеты». Глава 6 Марка контрастирует с историей Есфири. Помните, в книге Есфирь, глава 1, царица Астинь отказывается раздеваться перед гостями. Но вот дочь Иродиады, царевна Соломея, имя ее мы знаем от Иосифа Флавия, непристойно танцует перед этими гостями. Царь Ароша Акашский, царь Ксеркс, вероятно, предложил Эстер половину царства. Это в Марке. Мэтью не включает эту деталь. Но в 6 главе Марка Антипа предлагает Соломее половину царства из-за своей пьяной похоти. Да, Антипа не мог отдать ей и половины царства. Помните, он всего лишь тетрарх. Рим владеет королевством. Итак, вы знаете, он обещает ей, предлагает ей то, чего он на самом деле не может ей дать. Что ж, Соломея умная, и ей нужно попросить что-то более практичное. Итак, она идет и спрашивает свою мать. Марк говорит, что она пошла спросить свою мать. Почему ей пришлось выйти? Что же, в Махерусе, как и в большинстве дворцов, были отдельные банкетные залы для мужчин и женщин. Итак, она выходит спросить свою мать Иродиаду в отдельное место. Иродиады не было рядом, чтобы стать свидетелем пьяной похоти своего мужа, хотя она, вероятно, знала его достаточно хорошо, чтобы знать, каким он был и в этом случае. Итак, Соломея обратилась к ней с просьбой. Ну, Ирод был пьян. Он также давал клятвы. Его честь теперь была под угрозой перед этими гостями. Ему было очень грустно это делать, потому что ему нравилось слушать Иоанна, точно так же, как некоторые другие правители любили развлекаться, слушая философов или что-то в этом роде. Итак, Джона обезглавливают. Это была более милосердная форма казни. Это была форма, используемая для римских граждан и так далее, потому что человек умирал быстрее, если ему отрезали голову. Иногда распятие могло занять несколько дней, чтобы завершить смерть. Затем его ученики рисковали своей жизнью, чтобы прийти похоронить его, что на контрасте подчеркивает неверность учеников Иисуса несколькими главами позже. Марк говорит о том, как голова преподносится на блюде, что является очень гротескной кульминацией этого банкета, который так сильно контрастирует с банкетом, где Иисус был хозяином и кормил много-много людей. Что касается этого гротескного элемента, у нас есть и другие правдивые истории из древности о некоторых правителях, которые ради мальчика или женщины, которыми они интересовались сексуально, развлекали их, казнив кого-то на их глазах. Люди, прочитавшие это, повсеместно презирали это. Итак, Иоанн здесь изображается мучеником, а Ирод Антипа изображается очень плохим человеком, каким он и был. Итак, что же случилось с Антипой и Иродиадой? Что ж, Библия не говорит нам об этом, но библейские принципы действительно проявлялись в их жизни. Прелюбодеяние никогда не окупается. Марк иногда называет Антипу царем, и он вел себя соответственно. В Галилее он был самым близким царем из всех, что у них были. но формально Антипа не был царем. Формально он был всего лишь тетрархом, как и в большинстве отрывков у Матфея и у Луки. Марк, возможно, высмеивает Ирода Антипу, особенно если он знает, что произошло позже. У Иродиады был брат по имени Ирод Агриппай. В Деяниях 12 он назван просто Иродом, оставляя титул Агриппа за его сыном, Иродом Агриппой II, который вел себя немного более зрело. Но Ирод Агриппай был товарищем по партии с Гаем Калигулой в Риме. Гай Калигула позже стал императором и позаботился о своем старом друге Агриппе. Агриппа нравился людям. Он сделал это в Риме. Он также сделал это в Иудее. Когда он стал царем Иудеи, он старался угодить тамошним людям, и об этом говорится в 12 главе Деяний. Но он стал царем Иудеи. Калигула на самом деле не позволил ему покинуть Рим, но когда Калигула умер, следующий император, Клавдий, послал Агриппу айцарем над Иудеей в Иудее, и тот правил там с 41 по 44 года, пока не умер. Его смерть описана как у Иосифа Флавия, так и в Деяниях 12. Но ладно, вот брат Иродиады. Он приходит и становится полноправным королем, проведя некоторое время в Риме. Ирод Антипа был тетрархом Галилеи на протяжении целого поколения. Он никогда не был царем, и Иродиада была расстроена. «Мой брат — король», — сказала она. «Почему ты не король?» Но никто не мог стать королем, если этого не сказал император. Антипа сказал, что я не могу этого сделать. Вам нужно получить разрешение императора. Но Иосиф Флавий, еврейский историк, рассказывает нам, что Иродиада продолжала приставать к нему снова и снова, пока, наконец, он не сдался, и Антипа обратился к императору с просьбой, могу ли я стать царем? На что император ответил, никто не может быть королем, пока я не скажу, что он может быть королем. Еще раз извините за фотографии. Я брал все, что было бесплатно, и просто смешивал и совмещал. Но в любом случае император настолько рассердился на просьбу Антипы, что сослал Антипу в Галлию. Но он сказал Иродиаде, «Ты знаешь, ты сестра нашего друга Ирода Агриппы Ай, так что тебе не придется идти в изгнание». Она сказала, «Нет, я тоже пойду». Итак, Ирод Антипа и Иродиада провели свои последние дни в изгнании. Не для того, чтобы втирать это, но им следовало послушать Джона, не так ли? Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 12, Матфея 12, 14.